Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе вашу книгу включили в школьную программу. Это хорошо или плохо? Это наш четвертый Н. Писательница Виктория Лидерман написала новый сборник рассказов о современных школьниках.
Книжный разворот.
Сегодня у меня в гостях в студии современная писательница, автор книг для подростков Виктория Лидерман. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Многим нашим слушателям, я надеюсь, хорошо известны ваши книги «Календарь мая», «Приключения Светлика Тучкина», «Первокурсница» и другие повести, рассказы и романы. Но у нас есть отличный повод для новой встречи. Дебютная книга Виктории Лидерман «Календарь мая», одна из моих любимых, которая, я думаю, уже многим известна, в том числе благодаря экранизации прошлогодней, включена в школьную программу. И на самом деле это же мечта писателя – попасть в список классиков, да, быть включенным, быть читаемым в школе. Но тут я должна напомнить, что писательница Виктория Лидерман в прошлом учительница английского языка. Вам, наверное, известно, что такое ученики изнутри, гораздо лучше, чем нам, родителям и просто взрослым. Поэтому ответьте мне честно, так ли хорошо быть включенным в школьную программу для современного писателя?
Ну, я не знаю, как вообще для писателя. Лично я никогда этого не хотела, и если бы меня спросили, я бы, конечно, отказалась. Дело в том, что мне нравится, когда мою книгу читают заинтересованные люди, те, кто хочет этого. Школьная программа – это все-таки какое-то навязывание сверху. И подростки, как раз такие, как мои герои, 12-13-летние, они всеми силами стараются уйти вот от такого навязывания. Поэтому мне хотелось, чтобы читали именно с интересом, именно с удовольствием. Мне кажется, вот сейчас, когда вышла, вернее, она включена в школьную программу, это под редакцией Коровина «Литература 6 класса». Вот сейчас зимой, либо весной они начнут ее изучать, и сразу в интернете появится фраза «Календарь мая. Краткое содержание». То есть кто не хотел, он не будет читать. А кто хотел, он бы, может быть, по рекомендации какого-то своего товарища, либо по рекомендации там, родителей или кого-то еще, он бы прочитал с большим удовольствием, чем он будет ее изучать. Плюс мне никогда не хотелось, чтобы ее обсуждали на уроках и выясняли, что же там такого задумал автор.
Что хотел сказать автор?
Да-да-да. Мне кажется, они еще сделали не очень корректно, включив полностью весь конец книги. Но это спойлер, я считаю. То есть человек, который хочет прочитать, он уже видит концовку учебника. Зачем она ему? И тем более цитирование должно быть не больше, ну, сейчас не буду врать, сколько-то процентов они превысили в два раза. То есть, ну, мы считаем, что это не совсем корректно. Но я продолжаю придерживаться мысли, что лично мою книгу я бы не хотела видеть в школьной программе. Другие писатели совершенно по-другому к этому относятся, это их дело. Но вот у меня такое мнение.
На самом деле, вы же встречаетесь со школьниками на встречах, и мне кажется, вот этой любви ровесников своих героев вы и так получаете достаточно, читательской любви.
Мне хватает.
Но я видела, на самом деле, уже разбор уроков по календарю
мая. Ой, я не видела, и я надеюсь, не увижу. Мне не хочется это видеть, честно. Потому что если я пишу какую-то, ну, какая-то целостная картинка у меня. И в основном, может быть, где-то на интуиции я пишу. А вот о чем думал герой, почему он сделал вот тот или иной поступок. Я никогда не любила сама это разбирать. И мне не хочется, чтобы вот настолько докапывались. Мне кажется, теряется вот эта картинка книги. Вот это ощущение книги, оно теряется, когда начинаешь разбирать вот настолько, прям по, ну, по каким-то деталям.
А сочинение по книге вы бы хотели прочесть по своей?
Сочинение – это опять, смотря, если это исходит от желания человека написать какой-то отзыв, написать свое отношение к этой книге – это одно. Если учитель сказал писать сочинение – это совсем другое. То есть это уже будет вымучивание какое-то. Может быть, ребенок тоже не хочет разбирать по косточкам книгу, у него совершенно другое впечатление, а он вынужден писать это сочинение. Я, честно говоря, много сочинений таких читаю, потому что мне читатели юные присылают отзывы. Это тоже можно считать сочинением. Поэтому я их много уже прочитала.
Давайте тогда перейдем к теме более приятной. Вышел сборник рассказов, и там детки помладше, да? Это вот подросший такой Светлик Тучкин.
Да, это четвертый класс.
Четвертый класс. Как раз ровесник моего сына. Я очень жду, когда он доберется до этих рассказов. Поделитесь.
Почему Н?
Почему Н тоже хороший вопрос, да. Это действительно нужно объяснить слушателям. Я просто знаю ответ, поэтому это не первый вопрос, который хочется задать мне. Я хочу спросить, почему вас вдохновляют вот эти юные дети? Вы же пробовали писать о разных, в том числе таких старших подростках. Почему вы возвращаетесь в такую начальную школу?
Ну, если честно, я не всегда возвращаюсь в начальную школу. Я пишу для разных возрастов. Просто я обнаружила, что вот для 4 класса у меня книги нет.
А, вот так.
Отдельные, угу. Да. И вот просто вот этот возраст подошел, ну, вот к таким сюжетам, о которых я хотела бы рассказать. Это уже взрослые люди, то есть это не Светлик Тучкин, это не первоклассники, они уже более самостоятельные, но они еще не в среднем звене. То есть вот так создалось, что вот 4 класс получился.
Почему же он Н?
Однажды на встрече ко мне пришел 3-й Н-класс. Это было, по-моему, в Ижевске. И вот пока все собирались, пока мы ждали вот начала, они были такими неугомонными, просто неугомонными. И когда они расселись, я спросила, почему их класс Н. Они сказали, что он расшифровывается как научный. Но я сказала, что научный может быть, но они еще и неугомонные, непослушные. И вот так у меня родилась идея, да, взять эту букву, чтобы, ну, вот какие-то прилагательные на букву Н придумать. И здесь в книге, ну, почти на форзаце, объясняется, почему Н – класс научный. И здесь написано, какие они. Все прилагательные на букву Н. Неугомонные, находчивые, непоседливые, настойчивые, непослушные, наблюдательные, надежные, ну и так далее. То есть вот как бы вот такая была задумка.
Какие дети вам близки были, когда вы учили их в школе? И какие дети вам близки, когда они становятся вашими героями? Я подозреваю, что это разные дети, что учителя все-таки любят таких прилежных, послушных, достаточно тихих, а писателю, конечно, нужен человек с характером.
Как учитель, может быть, да, чтобы не срывали урок, чтобы сидели тихо, может быть, и нужны послушные. Но как даже просто человек, смотришь, мне все-таки по душе больше такие какие-то шаловливые, какие-то озорные, живые, подвижные, потому что они все-таки дети. Они не должны быть слишком послушными.
Почему?
Ну, что такое послушный ребенок? Это же очень скучно. Это ребенок, который сидит, не двигается, и, ну, либо у него нет своего характера какого-то. То есть он не может противостоять никому. Ну, писателю, конечно, писателю нужны озорные дети.
Я хочу вас попросить прочитать фрагмент из любого рассказа этой книги, вот который вам нравится. Небольшой фрагмент в вашем исполнении.
Рассказ называется «Найди 10 отличий». Угу. Я хочу сказать, что все рассказы, все 13 рассказов начинаются на букву «Н». Тоже была такая задумка вот обыграть именно вот эту букву. Стас Оленюк толкнул локтем своего брата-близнеца Влада. «Иди, тебя вызывают, чего сидишь?» Влад кинул взгляд на Виктора Егоровича, зарывшегося в свой огромный портфель. «Выйди ты, а!» – прошептал он. «Я путаюсь в этих падежах, сейчас опять 3 влепит». «Да ты что, он сразу поймет!» «Не поймет, иди, пока он не смотрит!» «Влад Оленюк, мы тебя все очень ждем!» Виктор Егорович на мгновение поднял голову и вновь склонился над портфелем. «Давай!» – решился Стас. Он вскочил со своего места, а Влад мгновенно пересел на его стул. Учитель ничего не заметил. По классу пробежал шепоток, но вслух никто ничего не сказал. «Запиши словосочетание. Говорить о книгах, извиниться перед отцом», – проговорил Виктор Егорович. «Доверять товарищу». Тут он повернулся к доске, запнулся на мгновение, слегка качнул головой и продолжил диктовать. «Что ж, очень хорошо», – кивнул учитель, когда Стас закончил разбирать словосочетание. «Отличный ответ». Стас задержался у учительского стола, глядя, как тот выводит оценку в журнале. «Ой, Виктор Егорович, вы не тому 5 поставили», – воскликнул он. «Владу надо было». «Ты уверен, Стас?» – хитро прищурился учитель. «Кто отвечает, тот и получает. А Владу мы дадим еще один шанс. Или сразу 2 ставить, а, Влад?» «Не надо 2, я иду», – пробурчал Влад и поплелся к доске. После уроков братья подошли к учителю. «Виктор Егорович, а как вы поняли, что мы поменялись?» – спросил Стас. «Ведь мы одинаковые». «Ну, я вас учу уже не 1 год», – улыбнулся Виктор Егорович. «Другие тоже нас учат не 1 год. И физрук, и музрук, и англичанка. Но они нас не различают», — сказал Влад. Нас никто не может различить. И в классе, и в лыжке, и во дворе все всегда спрашивают, ты кто, Влад или Стас? А все знакомые зовут нас, найди 10 отличий, добавил Стас. Ну, значит, я их нашел, эти отличия, ответил Виктор Егорович. Я точно знаю, кто из вас кто. Можете даже не пытаться меня обмануть. Ну, пожалуйста, скажите, как вы нас различаете? Взмолились близнецы. Что у нас непохожее? Вы что, сами не знаете? Виктор Егорович удивленно поднял брови. Братья замотали головами. «Ну хорошо, я вам скажу». Учитель хитро посмотрел на них. «У вас кроссовки разные». Алюняки посмотрели на свои кроссовки. «Действительно, у Влада зеленые вставки, а у Стаса коричневые». «А, понятно, спасибо», — крикнули они и выбежали из класса. На следующий день братья пришли в одинаковых черных кедах. «Братцы-кролики, вы зачем местами поменялись?» — спросил Виктор Егорович, проходя по классу. «Влад обычно слева сидит, а теперь слева Стас. Пересядьте обратно». «Как вы узнали, Виктор Егорович?» – завопили после урока близнецы. «У нас обувь одинаковая». «Вы что, проверяете меня?» – рассмеялся учитель. «Я же вам сказал, это бесполезно». «Ну скажите нам правду, как вы нас различаете?» «А сами не можете догадаться?» «Нет». «Ладно. Стас с часами, Влад без часов». «А, ясно». На завтра оба пришли без часов, но это не помешало Виктору Егоровичу узнать, кого из братьев он поймал в вестибюле, когда тот кидался с мятыми бумажными шариками. «У вас волосы по-разному зачесаны. У Стаса назад, у Влада на бочок», — сообщил он близнецам очередную версию, когда они вновь пристали к нему. Стас и Влад не сдавались. Они приходили в школу то полностью одинаковыми, с волосами назад, без часов, в черных кедах, то изображали друг друга. Влад надевал часы Стаса, Стас зачесывал волосы на бочок, они менялись кроссовками. Результат всегда был один и тот же. Учитель без труда мог отличить Влада от Стаса от Влада. «Все равно не понимаю, как нас можно различить?» – вздохнул Влад несколько дней спустя, когда учитель оставил их переписывать контрольную. «Ну, мама с папой тоже нас различают», – сказал Стас. «Но это же мама с папой, для них-то мы разные». «Но вы и в самом деле разные», – отозвался учитель из-за своего стола. «Один правша, а другой левша».
На самом деле, я как преподаватель немножко потерялась в этом рассказе, потому что я и тех, кто совсем не похож, путаю. А уже близнецов точно бы не отличила. Какой молодец ваш Виктор Егорович. Расскажите, Виктория, почему у вас не кончаются школьные истории? Где вы их берете? Вы ведь уже давно просто писатель.
Ну, да, сколько-то лет уже просто писатель. Ну, у меня много знакомых, учителей, потому что я все-таки по профессии преподаватель. Когда пишу про лагерь, я консультируюсь с теми, кто до сих пор работает вожатыми в лагере. Также какие-то истории мне, ну, подбрасывают родственники. У меня их много, и все с детьми. А некоторые рассказы – это просто художественный вымысел.
Просто из жизни уже, да?
Да.
Вы вообще сами, вот в таком возрасте, как ваши герои, в четвертом, в пятом классе, думали, что станете писателем? Была такая идея?
Наверное, нет. Но я всегда писала, я писала с 9 лет, и мне очень хотелось, чтобы мои рассказы напечатали в журнале тогдашнем «Пионер» и «Костер», но этого никогда не происходило. Но именно вот посвятить всю свою жизнь и стать писателем, вот как те писатели, которых я знала, которых я читала, мне даже такое в голову не приходило, мне казалось это чем-то фантастическим и заоблачным. И я всегда знала, что стану учителем. У меня никакого вопроса никогда не возникало, кем стать. Потому что, как это ни странно прозвучит для сегодняшних детей, я очень любила школу. Я любила ходить в школу, читать про школу, играть в школу. Поэтому никакого вопроса не было.
Теперь уже писать про школу.
Да-да-да.
Изменилось в вашей писательской жизни что-то после того, как «Календарь мая» превратился в фильм? Вот мы с вами встречались, когда он только-только вышел, и тогда еще не о чем было разговаривать. Но прошло уже полтора года, и теперь можно спросить, что-то изменилось в вашей жизни после того, как книга превратилась в кино?
Ну, не думаю, что что-то изменилось. Может быть, немножко возросли продажи, конкретно «Календаря мая», может быть. Может быть, больше народу прочитало эту книгу. Иногда, когда приходишь в школу и начинаешь говорить, кто читал эту книгу, например, никто не читал, да? Но когда начинаешь рассказывать, что по ней создали фильм, они кричали, да-да-да, мы его видели. То есть они вспоминали именно потом. Ну, на улицах меня не узнают, если вопрос об этом.
А хотелось бы?
Нет, нет, никогда не хотелось.
Из чего вообще складывается ваша такая непубличная жизнь? Когда вы не встречаетесь с читателями, когда вы не приезжаете на какие-то встречи в библиотеке, в школы, Как живет писательница Виктория Лидерман в своей обычной частной жизни?
Ну, в своей обычной частной жизни я жена, мама и бабушка. Поэтому у меня очень много забот в этом плане. Мне иногда, конечно, дают писать. Но у меня нет такого рабочего графика, к сожалению. То есть мне самой жаль. Но я могу писать только, когда у меня есть дикое желание, которое зовется вдохновением. Иначе я не могу выдавить из себя ни строчки. Вернее, я могу выдавить, но я обязательно все сотру, потому что меня заносит не в ту сторону, если у меня нет вот этого желания.
Ну вот теперь я соединю вопрос первый и вопрос второй. Да? Если уже есть понимание, что писательство стало такой существенной частью жизни, то почему же тогда семья к этому не относится с пониманием? Вот меня больше всего в этом смысле интересует ипостась бабушки. Что
нет,
внуки,
почему не
да,
относятся,
как они,
относятся?
Как они там реагируют? Они вообще понимают? Выйди, бабушка пишет.
Ну, например, когда жена пишет, да, понимают. А когда бабушка... Я бабушка выходного дня. То есть внук у меня на выходных. И вот в эти выходные, конечно, я писать не могу, потому что я посвящаю все свое время внуку. В другие дни, ну, есть какие-то другие, конечно, дела. То есть либо я пишу что-то, либо какие-то заметки, либо кому-то надо написать интервью, либо ну что-то еще, какие-то все равно какие-то повседневные дела есть.
А внуку читали свои книжки?
Мы читали стихи, мы читали «Удивительную девочку». Ну, больше пока нет, пока
маленький
больше
еще.
Ничего. Ну, ему 6 лет.
Ну, вот скоро светлик тучки, да,
ну,
и
возможно,
все остальные
да.
приключения.
Думаю, когда он пойдет в школу, да, можно будет начинать со Светлика Тучкина, как раз про первоклашек.
Моему сыну очень полюбился этот персонаж. Вот он сейчас как раз в 4-м классе, как герой вашей новой книжки, но во 2-м он с чувством прожитой жизни читал про Светлика Тучкина, ну, в общем, все уже понимая про этот первый класс, разделяя его страдания. Это такой один из любимых героев у нас дома, на самом деле.
Ну, очень здорово.
Положено спрашивать о том, что будет дальше, хотя писатели не очень любят отвечать на эти вопросы.
Вообще не любят.
Да, но тем не менее, не хотелось ли расширить аудиторию и замахнуться на модный и перспективный сейчас Янг Адалт? На вот 18+, вот туда. Куда вы заходили с первокурсницей, на самом деле?
Ну, мне всегда этого хотелось. До первой моей книги я писала взрослые вещи, до первой моей книги подростковой. Поэтому я как-то продолжаю что-то там накидывать, что-то писать. Но дело в том, что издательство, в котором я издаюсь, оно все-таки детское.
Но в «Компас Гиде» есть разные книги.
Ну, разные, да.
На 18 лет тоже есть.
Ну, на 18 наверняка у меня что-то будет, на 18+, я имею в виду, как возрастной ценз. Но на 16+, возможно, что-то еще будет.
О чем сложнее всего писать детскому писателю? Взрослые писатели на этот вопрос обычно отвечают, что сложнее всего описывать секс, драку и танец. Есть ли что-то в детской литературе, что вызывает сложности именно в поиске языка? Вот что для вас трудное?
Мне не очень легко даются описания. Описание какого-то быстрого действия. Например, вот погоня. Да? Если вот это была погоня в «Теории невероятности», я сидела над ней очень долго. Потому что непонятно как. Слишком долго описывать погоню, это будет затянуто. Слишком быстро будет непонятно. То есть вот эти вот мелочи мне даются сложнее всего, какие-то мелочи. Я вообще стараюсь избегать описаний, если они не обусловлены сюжетом, если это не нужно по сюжету. То есть я не буду описывать погоду, если это конкретно не влияет на героя, на сюжет. Я не буду описывать внешность героя совершенно, если это не нужно, опять же, да, по сюжету. И какую-то обстановку дома, ну и так далее. Вот с мелочами, да, я не очень дружу.
Не пытались описать маленькую себя?
Нет, и не буду. Я про себя, нет, никогда не буду писать книг. Я в детстве даже не вела дневник из-за опасения, что его могут найти и прочитать. То есть я настолько закрытый человек, что вот с этим делиться я никогда ни с кем не буду. Однажды в какой-то книге, это был перевод с французского, Эрве Базен, по-моему, да, и вот я встретила одну фразу. «Я тот человек, который близок только с самим собой». И я поняла, что эта фраза про меня, то есть вот в юности. Поэтому нет.
Последний вопрос вам задам о круге чтения. Есть ли те писатели, подростковые, детские, не знаю, взрослые, эталону которых хотелось бы приблизиться? Я не имею в виду ни подражание, да, ни стилистическую какую-то вещь, а просто вот понимаешь, что этот человек пишет так, как тоже хотелось бы. Вот такого уровня текста хотелось бы создавать и самому.
Меня всегда восхищала Астрид Лингрен. В то время, в советское, когда я была ребенком и читала все это, писатели были мужчины. И вдруг я встречаю Софью Прокофьеву, и вдруг я встречаю Астрид Лингрен. Вот у меня забрежила какая-то идея, что вот можно же и женщинам писать книги. То есть вот, наверное, какой-то путеводной звездой может быть, неосознанно. Все-таки были вот и Софья Прокофьева, и Астрид Лингрен, я думаю, так.
Завершая наш разговор, предлагаю все-таки вернуться еще раз к теме, с которой все началось, к школьной программе. Вот как человек, который просто наблюдает за тем, что происходит, да, как человек читающий, как человек думающий, как вам кажется, какой процент обязательного чтения и свободного должен быть в школьной программе?
Ну, не знаю, мне, наверное, сложно ответить на такой вопрос, потому что я никогда не была учителем именно литературы. Это, наверное, они бы лучше все это сказали. Но если судить по мне, школьнице, и по моим детям, мне кажется, надо все-таки давать больше свободы выбора именно вот в чтении произведений. Классика – это хорошо и прекрасно, но в основном вся классика дана не по возрасту, потому что, там, я не знаю, шестиклассницы совершенно все равно, какие чувства испытывает там какой-то герой классической литературы, он еще не дотягивается до этого. Может быть, больше изучать современных писателей. Но опять же, возвращаясь к вопросу, да, может быть, их не надо включать туда. Может быть, это какой-то рекомендательный должен быть список. Может быть, уроки литературы должны быть поделены на какие-то обязательные и на, например, там какие-то внеклассные чтения, литературные чтения там по выбору. Каждый будет рассказывать там о себе. Все равно школьная программа, мне кажется, уже должна претерпеть какие-то изменения все-таки.
Ну, тут, на самом деле, правда, не знаешь, что сказать, ты даже не отдельно от микрофона. Ну, с одной стороны, хочется, чтобы там были, там, не знаю, Нина Дашевская, да, там, Виктория Лидерман и прочее, но это испортит отношение к книжкам.
Ну, потому что даже вот на ярмарке были, и начинает человек рассказывать о книге, ребенок, подросток, девочка, заинтересовывается, я забыла, про какую книгу шла речь, заинтересовывается... И вдруг понимает, говорит, так она есть, говорит, в этой. И тут же интерес теряется. У нас она в школьной программе оказывается. Тоже современный автор, я сейчас забыла просто, про какую книгу шла речь. Вот, пожалуйста, вам иллюстрация. Все пишут, это от учителя зависит, мне сколько вот писали. Это зависит от того, как преподать. Это зависит. Все равно физиологию возрастную никто не отменял. Все равно ребенок, он слушает больше товарищей своих, а не учителей. А если вот это в школьной программе, значит, ничего хорошего там не будет. Но это же уже все сложные стереотипы. Есть, конечно, дети, которые именно из школьной программы, и они там начнут читать после этого, но их маленький процент. Мне кажется, нет. Школьная программа вот все-таки, не знаю, может быть, я не права, но я не хочу там быть.
Пусть этот канон формируется
без меня, да. Я любого рода навязывания вот отторгает у меня как-то вот сознание вот это все.
Большое спасибо за разговор. Я напомню, в студии «Радио Спутник» была писательница Виктория Лидерман. Недавно вышел сборник рассказов «Это наш четвертый Н». Остальные книги Виктории легко найти на сайте издательства «Компас Гид» и в книжных магазинах. Благодарю вас за беседу и честные ответы.
Спасибо. До свидания.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писательницей Викторией Лидерман беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И читайте детям, читайте с детьми. До встречи через неделю.
Дневник читателя.